что люди не понимают, и мы им сейчас объясним, что им хорошо, труд это полезно.
Нам в этом помог бизнесмен Олег Дерипаска.
Не стоит сразу смеяться над этим, а нас на ближайшем интервале заменят не чат-GPT, а люди, которые лучше умеют им пользоваться. Да, то есть не просто любой труд в большом количестве повышает производительность.
У нас не хватает рабочих рук, а может быть, давайте просто побольше работать.
Наверное, полезно с точки зрения его производства, которому не хватает труда по низким зарплатам. Ты веришь, что фирмы это сделают, так сказать, не для потребления своего владельца, а для... Да, ну вот бинго. То есть...
Задай глупый вопрос и получи умный ответ.
Что никто не знает этой волшебной палочки, да, как заставить людей работать так, чтобы повышалась производительность.
Всем привет! Вы уже знаете, вы включили канал Brain Show, а это «Экономический смысл» с Олегом Исхоки. Здесь именно он, Олег Исхоки. Привет, Олег!
С Маргаритой Лютовой. Привет, Маргарита! Мы с тобой сегодня в неурочное время, да? У нас были сложные расписания, и мы в воскресенье записываем. Я вот пишу экзамен тут без использования Клод-кода или Клод-АА или чат-GPT. Я надеюсь, мои студенты будут экзамен отвечать тоже без использования чат-GPT, но посмотрим, что произойдет. Вот, но Маргарита говорит, что, а почему бы нам не записать передачу? Вот, и мы решили, что это хорошее
время. Да, мне кажется, как раз тема, на которую сегодня будем говорить, очень хорошо перекликается с тем, что мы готовы даже в воскресенье этим заняться. Поставьте, пожалуйста, этому лайк, наши уважаемые зрители. Это будет для нас не так приятно, но и ценно для того, как на Breakfast Show. Помогите. Сделайте,
да, Маргарита нашла
маленькое, но очень доброе дело.
Интересную тему, и глупо ее откладывать, раз такая хорошая тема, поэтому мы это делаем.
Действительно. Даже то, что, Маргарита, нам в этом помог бизнесмен Олег Дерипаска. Наверняка многие зрители уже догадались, о чем речь. Он отметился очередной экономической мыслью. Он ведет телеграм-канал, где часто делится наблюдениями о том, что нужно делать в экономике. В основном он там ругает Центральный банк, все уже к этому привыкли. Такая комедия положений. Много лет Олег Дерипаска недоволен высокими процентными ставками в России. И считает, что надо все опустить, и бог с ней с инфляцией, зато сейчас все заживем. Но теперь новая идея. И эта идея, что всем нужно просто больше работать в России, что нужно работать 6 дней в неделю, писал он, по 12 часов. Писал, потому что я проверила по состоянию на воскресенье, он почему-то удалил этот пост. Но интернет не помнит, тем более мы. И я решила задаться вопросом. А не то чтобы, а что, если он прав? А что, если посмотреть на это серьезно и, может быть, действительно стране с отстающим от лидеров экономическим развитием стоит работать больше, тем более, что международная статистика показывает, что более бедные страны работают больше. И предлагают говорить про производительность, то, как она зависит или не зависит от отработанных часов. А мой тебе первый вопрос.
Но, подожди, да, я уточню. Я предполагаю, что ты не знаешь, что у меня есть статья ровно на эту тему, с этим вопросом.
Я видела ее заголовок. Честно тебе скажу, я не читала дальше абстракта, поэтому...
Подожди, мы говорим про...
Считай, что не знаю.
Про development policies, да, with financial frictions. Правильно, я думаю?
Да, ага, да. Да, просто гуглите productivity.
Поразительно.
Можно,
да, сейчас мы про это все
да,
расскажем.
Да, как раз. И, собственно, мой первый вопрос вот буквально такой. Давай сразу с общего. Действительно ли можно повысить благосостояние просто за счет того, чтобы увеличить число рабочих часов?
Да, ну вот видишь, как твит Олега Дерипаски, а мог бы быть твит Дмитрия Медведева, да, кажется, его зовут. Ну, это в том мире, в котором я живу, это такие non-player characters. И это просто скорее говорит про тот мир, в котором я, наверное, живу, да, которые вот твитом могут задать тему для брекфаст-шоу. Обсуждение. И оказывается, это большая,
это, знаешь,
большая тема.
В каком-то журнале давным-давно была рубрика «Задай глупый вопрос и получи умный ответ». Вот мы сейчас примерно так. Это... Мы используем довольно глупый повод для того, чтобы обсудить важную интересную тему.
Я, по-моему, участвовал в такой передаче. Это передача русского YouTube, которая называется «Задай 3 глупых вопроса умному человеку», кажется. Что-то типа. Да, нет, но на самом деле Маргарита подняла огромную тему. Посмотрим, что мы сможем рассказать. И действительно интересно. Давай подумаем, с какой стороны можно к ней подойти. Ну, вообще, чтобы прямо вот так начать сначала, Вся макроэкономика, это такая макроэкономическая тема, да, тема там, производительности страны, уровня выпуска ВВП на душу населения и так далее. Вот, и вообще вся макроэкономика делится на вопросы циклических флуктуаций, колебаний, бизнес-циклов и долгосрочного роста. И у нас даже вот основная группа у нас по экономике, по макроэкономике называется EFG, это Economic Fluctuations and Growth, то есть она покрывает все вопросы в экономике. Вот, есть такое знаменитое высказывание, по-моему, Боба Лукаса, у него было несколько статей про экономический рост. Боб Лукас, Нобелевский лауреат, как раз на самом деле в первую очередь за работы по циклической экономике, по революции рациональных ожиданий, как думать о бизнес-цикле и так далее, но он много чего сделал. И вот, в частности, первый вопрос в моем экзамене будет по другой его статье, на другую тему, про то, как капитал перетекает между странами, почему он не перетекает из богатых развивающихся стран, у него знаменитая статья такая. Вот. А еще одна у него знаменитая статья была про экономический рост, в которой прямо в начале статьи он пишет в тексте, что как только ты начинаешь думать о вопросах экономического роста, все остальные вопросы становятся менее интересными. Потому что если ты можешь поменять темп экономического роста, там, условно говоря, на 0,5%, или даже на 0,25%, то на протяжении 10-20 лет все вопросы циклических колебаний становятся не так важны, если ты можешь вот, гарантировать чуть больший экономический рост, даже ну, на каком-то значительном интервале времени, не навсегда, а даже там, на 10 лет, условно говоря, то поскольку это накапливается, то это колоссально меняет благосостояние людей навсегда в будущем, и поэтому это такие важные вопросы. Поэтому что угодно, что может, условно говоря, сделать государство, экономическая политика, институциональное строительство в стране, которое может на чуть-чуть поменять экономический рост, это на самом деле, если бы экономисты умели посоветовать, а политики умели бы это имплементировать, то это, конечно, самая важная вещь, да. Вот, но вот оказывается, что...
Извини, короткий уточняющий вопрос здесь, чтобы перефразировать. То есть даже небольшое изменение в экономического роста, но постоянных, оно позволит, я практически колебания здесь попробую перефразировать, позволит проходить вот эти подъемы и спады, кризисы краткосрочные намного с меньшими потерями для уровня жизни каждого человека, или как?
Дело не совсем в этом, и это как раз тоже очень интересный вопрос, и другая статья Боба Лукаса на эту тему, померить издержки от бизнес-цикла. Ну, то есть вот у тебя происходит экономическая флуктуация, раз там 8 лет происходит рецессия, во время рецессии потребление падает на 1-2%, но потом 8 лет между рецессиями, это такой средний промежуток, условно говоря, 8-10 лет между рецессиями, потребление растет на 2% в год или там, на 1.5% в год. И вот у тебя есть такие сменяющиеся периоды роста, после них корректировка, и у тебя такой тренд с падениями. Ну, можно нарисовать, например, ВВП на душу населения в США, и видно, что если ты на 100 лет эту картинку смотришь, то это в логарифмах выглядит как прямая практически, но если приблизиться, то видны кризисы, которые отклонения от этой прямой, как правило. И вот дальше, что нас во время бизнес-циклов больше всего заботит, вернемся ли мы назад на траекторию роста, которая была, или цикл наш снижает на уровень, да? И все это важные вопросы. И вот, значит, то, что мы хорошо более или менее понимаем, это менеджмент бизнес-циклов, то, что центральный банк может делать, и как, так сказать, не иметь такой кризис, который приводит там, рост, который приводит к инфляции, после которого надо бороться с инфляцией, что приводит к экономическому замедлению и так далее. Это все вопросы, так сказать, цикла развитых стран, которые экономисты более или менее хорошо понимают, и вот независимый центральный банк в большей степени научился решать эти вопросы. Это технология, которую, так сказать, реплицировали уже не только богатые страны, но и, значит, страны со средним доходом. Ну, в этом смысле, значит, политика Центрального банка в России вполне соответствовала всегда, ну, последние 20 лет, значит, вот этим международным стандартам. И из этого видно, что как бы не обязательно иметь независимый суд, права собственности и так далее. Вот технологию Центрального банка можно копировать довольно-таки просто, и многие страны с относительно развитыми экономическими институтами могут это сделать. Да? Вот дальше вопрос есть роста, как бы что можно сделать, чтобы увеличить этот самый рост. И вот, ну вот это можно легко сделать подсчет с помощью калькулятора. Да? Вот если ты растешь не 2, а 2,5% в течение 10 лет, насколько богаче ты станешь через 10 лет? И даже неважно, будет бизнес-цикл или нет, упадет ли потребление в какой-то момент на 2% или нет, Если у тебя уровень вырос там на какие-то дополнительные 15%, то вот эти краткосрочные флуктуации на 1-2% иногда, которые потом тебя возвращают на тренд, ну, фактически тренд становится всем. Тебе не нужно сильно заботиться о этих. Значит, естественно, это огромное упрощение, потому что то, что мы наблюдаем в развивающихся странах, и тут есть много выражений на этот счет, есть знаменитая статья моего адвайзера Гиты Гопинаты и Марка Агьяра, которая называется «Cycle is the trend», что в развивающихся странах цикл становится трендом, что фактически, что происходит в развивающихся странах, что у тебя есть периоды, когда все хорошо, если все хорошо, ну, например, цены на нефть высокие, то ты можешь и хорошую налоговую политику делать, а ты можешь и как бы не перераспределять слишком сильно, не отнимать бизнесы, потому что пирога хватает на всех растущего, да, но в тот момент, и это как бы не специфика России, а это специфика развивающихся стран в целом, они сравнивали, так сказать, статьи Канаду и Мексику, да, что в те моменты, когда происходит какой-то неприятный шок, который и так происходит и в развитых странах и так далее, то есть у тебя рецессия, но это приводит к ухудшению экономической политики в развивающихся странах. Это один из механизмов, который потом приводит рецессию к стагнации, да, что в тот момент, когда пирог перестает расти, сразу возникают стимулы к перераспределению, к отъему, если это не как бы коррупция, то это может быть просто повышение налогов, чтобы государство не имело кризис дефицита бюджета.
Я хотел от мысли, это вот буквально то, что происходит в России в последние несколько лет, кажется.
Ну, конечно, но то, что я хочу подчеркнуть, чтобы это не казалось, что это такая региональная специфическая вещь, это как раз типичная вещь, которую мы просто видим из статистических данных, что в развивающихся странах. Вот если посмотреть на эту картинку для Америки, которую мы, наверное, покажем, да, то видно, что как после каждой рецессии ты возвращаешься к тренду достаточно близко. Ну, то есть, может быть, это занимает год или два, но ты возвращаешься к тому тренду, на котором ты находился до этого. И вот был большой вопрос в 2008 году. Это как бы снижение уровня тренда было или это долгое возвращение назад к тренду? И, ну, кажется, мы вернулись назад к тренду. А в развивающихся странах происходит по-другому. Рецессия приводит вообще к изменению тренда. Да? И вот эта статья, которая называется «Cycle is the trend», как раз это описывала. Другое выражение, которое менее академическое, более народное английское, оно называется «When it rains, it pours». Да? Что когда идет дождь, он не просто идет дождь, а это ливень. Да? Это такое, ну, понятно, почему из Англии такое выражение пришло. Да? Вот. Это описание той же самой ситуации, что когда происходит какой-то вполне нормальный экономический кризис, который мы ожидаем должен произойти раз в 10 лет, раз в 8 лет, то он меняет всю экономическую политику и приводит к изменению тренда. Это вот такая другая большая идея, которую нужно закрепить. Вот дальше давай вернемся к нашему вопросу. Это просто, чтобы задать как тему. Да? Дальше вот, когда ты смотришь на этот тренд, у него есть наклон, это темп роста. И, конечно, если ты можешь что-то сделать, чтобы изменить наклон, то это самая лучшая экономическая политика, которую можно придумать. И у нас такие у экономистов общие советы. Ну вот, хорошо, когда есть права собственности, когда нету коррупции. Да? И вот, например, когда мы с тобой это уже несколько раз обсуждали, когда больше всего люди как бы думают о ущербе, который будет нанесен второй администрации Трампа для экономики. Это не тарифы, это не там какая-то неопределенность, не там экономическая война со всем миром, потеря союзников, это все, скорее всего, второстепенные вещи. А первостепенная вещь, возможно, что мы выходим на уровни коррупции столетней давности. Вот есть индикаторы, которые там показывают уровни коррупции, то есть количество государственных сделок, в которых есть некоторая степень конфликта интересов. Да? И это нас откидывает просто на 100 лет назад. Ну, это прямо в новостях чуть ли не каждый день. И, значит, вот вопрос в том, и это на самом деле, ну, что любопытно, что это вот Кен Рогов, который, ну, он был советником республиканских президентов традиционно, и в симпатии к демократам его нельзя никак заподозрить. Но вот то, что он считает будет самый большой ущерб от всего на уже интервалах десятилетия, да, это то, что эти уровни коррупции выросли, они чуть-чуть снизятся при следующем президенте, скорее всего, но они уже навсегда на более высоком уровне. Да? И вот дальше вопрос, если у тебя уровень коррупции чуть на более высоком уровне, насколько это съедает темп роста на интервалах в 10-20 лет? И это как бы колоссальный ущерб, если это действительно повлияет на наклон этого тренда. Да? Даже если это съест там, 0,25% роста на участках в 20 лет, это будет колоссальная потеря. Да? Вот взять надо калькулятор и посчитать, если рост будет не там 2,25, а 2%, какая потеря на интервале в 20 лет от этого. Да? Ну, поскольку это значит, вот сила накопленного процента, как это называется по-английски, это как называется, cumulated return, или у него есть другое название, вот это то, что учат, что если ты каждый год к своей сумме добавляешь какой-то процент, то эта сумма начинает расти, она сразу растет экспоненциально. Этот экспоненциальный рост сначала медленный, а потом быстрый, да. Вот, значит, да, и действительно это вот такой вопрос, что экономисты советуют, чтобы поменять этот наклон, вот, ну, чтобы не было коррупции, были права собственности, были понятные институты, мало неопределенности, да. И, как кажется, все это проговаривается много раз, страны как будто пытаются это имплементировать в своей экономической политике, но как бы нельзя сказать, что вот есть как бы книжка рецептов, как это сделать. Ты раздаешь эту книжку рецептов policy-мейкерам в разных странах, и они все становятся такими, как лучшие практики в мире. Да? В этом состоит сложность экономической политики. Мы в целом примерно понимаем, но как конкретно имплементировать эти реформы, это, значит, большой вопрос действительно. Тут надо побольше поговорить еще про разные вещи, но вот, например, помимо наклона этого тренда, есть уровень, да, где находится уровень сегодня, но даже, например, рост может остаться в развитых странах 2%, в развивающихся странах мы хотим, чтобы это было 4, 5, 6%, потому что им надо догонять, но помимо вот этого, значит, наклона есть уровень, и экономическая политика, может быть, не может повлиять на наклон, но может повлиять на уровень. И вот это та тема, которую мы будем сейчас обсуждать. Чтобы, когда мы говорим про количество часов работы, количество инвестиций, вот такого типа вещи, это все-таки мы не предполагаем, что повлияет на долгосрочный рост, но может сильно повлиять на уровень. У тебя есть вопрос ко мне, я вижу.
Нет, я как раз и хотела спросить. Получается, если возможно, мы можем поставить вопрос о том, что работа больше часов в сутки помогает не долгосрочно догнать быстрее, а прямо сейчас чуть или не чуть, а повысить благосостояние, так?
Да, ну вот бинго, то есть мы пришли к, значит, вопросу, который имеет смысл обсуждать, мы его, значит, нащупали в пространстве всех макроэкономических вопросов, где он находится, и действительно, когда мы думаем про развитые и развивающиеся страны, основная проблема – это не то, что роста не хватает в развивающихся странах, а то, что уровни низкие. И вот при том, насколько низкие эти уровни, значит, вот Китай действительно растет быстрее Америки намного, то есть там эти были темпы роста 10%, сейчас я так понимаю, что скорее мы говорим о темпах роста 5%, лидер роста из больших стран сейчас Индия, в которой там типа темп роста 5-6-7%, в Америке рост между 2-4%, в Европе ниже 2% последнее время, но, несмотря на это, уровень Америки ВВП на душу населения настолько большой, что каждый год, если вот посчитать от китайского уровня 10% и от американского 3%, то Америка добавляет в долларах на душу населения больше, чем Китай. Что парадоксально, да, что, казалось бы, ты растешь на 10% в год, а в уровнях Америка все равно добавляет больше, и разрыв в уровнях все равно продолжает увеличиваться, несмотря на то, что разрыв относительный сокращается. Да? Я помню, что когда-то возник этот вопрос в... что-то типа интервью Сергея Гуриева и Андрея Мовчана в какой-то комбинации, я не помню, если ты помнишь, это, значит, ну вот действительно, да, если Китай всегда будет расти темпом быстрее Америки, то он Америку догонит, но на короткой перспективе он добавляет в долларах меньше. Это удивительная вещь геометрических прогрессий, да. Вот, и значит, основная проблема для развивающихся стран, темпы роста нормальные в среднем в развивающихся странах, но у них есть проблема с уровнем. Если бы они могли поднять уровень и расти с более высокого уровня, им догонять бы пришлось гораздо быстрее, ну, гораздо меньше лет бы на это ушло. Да? И вот теперь мы, значит, свели этот вопрос к тому, что можно сделать с уровнем. Ну вот есть такой термин «ловушка средних доходов». Это когда страна находится на уровне типа от 40 до 60% богатых стран. И это то, где находилась Россия в этом интервале от 40 до 60%, то есть она вышла на даже верхние границы. Что чаще бывает, что ты дальше не... Рост замедляется, и ты дальше не уходишь с этого 60%, и остается вот этот гэп, разрыв в там, 40% ВВП на душу населения, который непонятно, как закрыть. Это, значит, вот, одна постановка вопроса про уровни. Китай еще не дошел до средних доходов в среднем. То есть есть в Китае очень богатые города, регионы, люди, бизнесмены и так далее, но в среднем уровень доходов в 4 раза меньше. Да? То есть он еще не вышел на уровень средних доходов, и поэтому про ловушку средних доходов пока мы не можем говорить. Вот, но вот это все такие с этим связанные вещи. Да? И вот дальше, значит, тут надо подчеркнуть, что иногда, наверное, люди слышат в разговорах supply side economics, экономика предложения. Да? Я не знаю, как по-русски это говорят.
Говорят, да, как раз.
Вот. То есть что это такое? Что, значит, во время бизнес-цикла мы думаем, что бывает нехватка спроса. Что вот почему происходят рецессии? Потому что падает спрос. Это может быть вызвано финансовым кризисом, может быть вызвано какими-то другими событиями, которые снижают уверенность потребителей, фирм в завтрашнем дне. И фирма начинает меньше инвестировать, потребители сокращают потребление, увеличивают сбережения. И это, как правило, драйвер бизнес-цикла. Это нехватка спроса. И центральный банк как раз умеет регулировать количество спроса в экономике процентной ставкой. Это то, что мы можем сказать demand side или сторона спроса экономики. Это бизнес-цикл. Это не помогает с долгосрочным ростом и не помогает с уровнем. То есть, значит, опять вот представьте эту картинку, есть наклон и есть уровень. Значит, сглаживая бизнес-цикл, ты можешь его сгладить временно, но ты не меняешь уровень перманентно и не меняешь наклон. Все, что касается уровня и наклона на этой картинке, это вопросы supply side, вопросы предложения, стороны предложения. Предложение – это то, как страна может произвести объем выпуска. И вот дальше это некоторая такая, можно об этом думать как о статистической закономерности или как о законе экономики со стороны предложения. Это то, что связано с именем Боба Солоу, который Роберт Солоу, Нобелевский лауреат, который это в 50-е годы формализовал, начал мерить в данных. И вот последние, значит, 70 лет это мы следуем Бобу Солоу, в этом мы улучшаем то, что он сделал. Значит, идея состоит в том, что вот у тебя есть выпуск, и ты его можешь разложить на факторы. Да? И факторы, на которые мы его раскладываем, это количество капитала в стране, которое используется. Чтобы построить капитал, нужны инвестиции. Количество труда и производительность. И дальше, ну, иногда говорят про землю, природные ископаемые и так далее, но для там, большинства стран, в принципе, мы можем этим пренебречь. Но, естественно, если ты добываешь природные ископаемые и продаешь это основной бизнес, то тебе нужно проинвестировать просто в добычу ископаемых, и дальше большое количество людей для этого.
То есть это капиталу все равно.
Да, особенно не нужно, но тебе нужно, чтобы эти вещи лежали в земле, и сейчас мы будем говорить, что страна, ну вот с наличием природных ископаемых имеет более высокую производительность. Хотя, конечно, правильно моделировать это как отдельный фактор, но это такая традиция, которая в последнее время изменилась, потому что мы фокусируемся, ну, на процессы развития в промышленной части экономики, условно говоря, где есть технологии и так далее, а не природные ископаемые. И там мы игнорируем этот фактор. Ну, в общем, более-менее понятно, да? И вот дальше то, что дает источник роста, это рост производительности. И весь вопрос состоит в том, как можно увеличить производительность. Производительность, нужно понимать, что в ней есть компонента технологическая, то есть должны быть изобретения, которые имплементируются на практику. Это у нас были передачи про вот последние Нобелевские премии, как раз о том, что является источником роста, как меняется производительность. И тут надо понимать, что это интерпренеры, бизнесмены, предприниматели, которые берут технологии и превращают их в производительность. То есть одно дело – это технология, а другое дело – производительность страны. Да? И дальше, значит, вот возникает вопрос, что можно делать при заданном уровне технологии, как этот уровень технологии можно поднять. Да? Но вот тут интересно, что институты, они являются на макроэкономическом уровне, конечно, это не технология с точки зрения производственной функции, вот конкретно производство какого-то товара, не требует, наверное, институтов. Хотя, если ты при производстве товаров используешь посредников, например, ты не все делаешь на фабрике, а покупаешь какие-то компоненты за пределами, то тебе нужно, чтобы судебная система поддерживала вот этот рынок, на котором фирмы друг с другом торгуют, что, значит, другая фирма не может тебя там обмануть и так далее, будут какие-то последствия. И это тоже очень есть красивые модели, которые показывают, как отсутствие судебной системы может снизить производительность, потому что оно не позволяет фирмам делать разделение труда. Фирмы тогда имеют стимул все делать внутри одной фабрики, условно говоря, одного производства, одного конгломерата собственников, а не иметь дело между фирмами, и в этом теряется, соответственно, производительность рынка, да, и эффективность рынка из-за этого теряется. Есть вот красивые модели Асимоглу, Антрас Хелпман, как раз модель того, как институты превращаются в производительность. Но гораздо проще думать, например, об инфраструктуре, да, если государство построило дорогу, то по этой дороге можно возить товары, да. А если не построила дорогу, то возить товары сложнее, машина будет портиться больше. Это все тоже влияет на производительность экономики. Вот судебная система, точно так же, как дороги, это некоторая инфраструктура, которая позволяет этой производительности существовать. Но это то, что может влиять на рост, а может влиять на уровень. Тут надо думать, значит, вот из-за того, что эта дорога построена, будет больше идей имплементировано на практике. И вполне возможно, что какие-то идеи, ну вот, например, сейчас очень много об этом, видимо, говорят в контексте России, что если нет интернета мобильного, то какие-то технологии просто не могут существовать. Это вот как раз тот пример, да, когда ты меняешь уровень, просто вот какие-то технологии не работают, ты меняешь уровень производительности. Но представьте, что не появится интерпренеров, которые придумают новую технологию, которую можно сделать с мобильным интернетом, да, условно говоря. А это уже рост. И вот тут поэтому всегда нужно думать, значит, для развивающихся стран мы думаем, что, скорее всего, это влияет на уровень, а для стран фронтира, где придумывают новые идеи, это влияет, скорее всего, на наклон тоже, вот отсутствие этой инфраструктуры. Значит, вот мы разобрались. Теперь...
Погоди. Чтобы далеко не ушли, ты просто с самого начала нам напомнил про три фактора, про главный капитал, труд и производительность. Сказал, что производительность, и мы об этом до этого делали, программы, главный источник роста. А что же с трудом и капиталом?
Вот,
то есть, да. Сейчас это... Начинаем вопрос, что да. Если увеличить количество труда?
Да, это вот хорошо, что мы подведем здесь черту. Про производительность мы больше говорить не будем. Понятно, что это самый главный фактор. Но представь себе, что ты находишься на некотором заданном уровне производительности. Государство сделало что-то хорошее, что-то плохое для того, чтобы производительность это реализовалась. И вот дальше у тебя остается вопрос. У тебя есть капитал и труд. И что из этого можно выжать? Да? И вот эта тема нашей, наконец-то, сегодняшней передачи, к которой мы подошли. Можно ли что-то выжать из этих факторов? Да? Такая классическая, неоклассическая теория экономического роста, опять же, это Боб Соло, который написал модель Соло, которую все экономисты проходят там на первом-втором курсе. Как вот, если нужно выучить одну модель по макроэкономике роста, то это будет модель Боба Соло. По-моему, это 56-го года статья. Вот, она построена на той идее, и это, ну, надо представлять, что это было на данных, которые у нас были до Второй мировой войны. То есть наше эмпирическое понимание мира и роста улучшилось очень сильно, но вот тогда была такая очень крупная идея, которая по-прежнему остается важной, что основное различие между бедными и богатыми странами – это количество капитала. Что производительность – это в некотором смысле торгуемая, реплицируемая, заимствуемая вещь, если есть какой-то... И тогда Боб Соло как раз, видимо, думал об этом именно как о технологии физической, да, что вот есть идея производства какого-то товара, и эту идею можно реплицировать, скопировать, да, в какой-то момент развивающиеся страны могут либо позаимствовать, либо получить технологию, либо развить ее сами, и, значит, в итоге единственный вопрос, который остается тогда с точки зрения модели Соло, это количество капитала, и вот развивающиеся страны как будто бы начинают с низкого уровня капитала при технологическом уровне, труда много, но когда у тебя низкий уровень капитала, то, соответственно, производительность труда низкая. Да, то есть, ну вот люди есть, они готовы работать, но на фабрике нету машин, с которыми люди могут работать, они делают это вручную, и пока, значит, вот бизнесмены, фирмы, государство не сделают эти инвестиции, не построят эти фабрики, машины и так далее, производительность труда низкая, по мере накопления капитала производительность труда растет, ВВП на душу населения растет, благосостояние растет, и это такой классный процесс, которым страны развивающиеся догоняют развитые страны. Это то, что называется convergence. Вот огромная... А convergence по-русски – это сходимость, но я не уверен, что у нее есть такой смысл. Да, сближение может быть технологическое, но тут речь идет не про технологическое сближение, это при заданном уровне технологии сближение по производительности труда, которое является результатом накопления капитала, а накопление капитала – это результат инвестиций. Поэтому экономисты так много говорят про инвестиции. Вот такая была идея с 56-го года, я надеюсь, я не наврал год, о том, что, значит, основной фактор роста для развивающихся стран – это накопить много капитала, соответственно, надо много инвестировать. И вот если мы думаем про то, как рост был устроен в Японии, в Корее, в Китае, это был такой технологический рост, и действительно инвестиции играли огромную роль. Да? Китай, его модель роста построена именно на инвестициях, на огромных инвестициях. Значит, вот теперь надо эту тему обсудить до того, как мы дойдем до труда. Да, значит, но в чем проблема с этим? Казалось бы, да, ты инвестируешь, производительность труда растет, это все есть. Проблема состоит в том, что когда ты делаешь инвестиции, ты не потребляешь. Поэтому, в принципе, можно построить модель такого бесконечного экономического роста, где ты все время делаешь инвестиции, но ты при этом никогда не пожинаешь плоды этих инвестиций, они никогда не превращаются в высокий уровень потребления. Да? И вот в этом как бы проблема как раз Китая состоит во многом, что они научились хорошо делать инвестиции, но не научились превращать их в свое национальное потребление. Они научились превращать эти инвестиции...
А как так? Почему так?
Да, это вот любопытный вопрос. Почему китайская модель не построена? Это один из главных вопросов. Мы сегодня на него не ответим. Но мы можем поговорить в следующий раз. Но вот действительно, как бы первый этап роста Китая в 2000-е годы, когда он вошел в мировую экономику, это были инвестиции в промышленный сектор, который работал на весь мир. Китай стал фабрикой мира. То есть были инвестиции сделаны, чтобы производить товары для мира. Но уровень потребления в Китае, конечно, рос, но при этом большая доля ВВП уходила по-прежнему на инвестиции, а не превращалась в... И частично она стала уходить на то, что ты товары просто экспортируешь, но не вводишь достаточное количество импорта, чтобы как бы домашнее... А импорт, так сказать, для домашнего потребления. Да? И, значит, вот был огромный вопрос, почему Китай может развить технологии, накопить капиталы, построить фабрики, производить для всего мира, но китайцы, как экономические граждане, отказываются повышать свои уровни потребления для тех уровней, которые приняты, ну, в более развитых странах. Да? И, значит, ну, тут отдельный вопрос. Это была экономическая политика, которая целенаправленно снижала потребление в стране, не давала возможности роста для потребления через, например, отсутствие... Как бы, какой механизм здесь, когда у тебя отсутствует система защиты социальной для населения, то они не будут хотеть потреблять, потому что они будут думать о том, что нужно сберегать на будущее, что, значит, если ты потеряешь работу, то государство тебе не поможет в такой ситуации. Вот любопытно, что мы часто называем Китай коммунистической страной, формально она коммунистическая, но на самом деле по своим институтам на рынке труда это гиперкапиталистическая страна, где государство отказывается защищать большие слои населения, там, потери работы, потери здоровья и так далее. А Европа в этом смысле выглядит раем коммунизма, да, где действительно население защищено. Хотя мы думаем о Европе как не коммунистическом стране, хотя разные люди по-разному об этом думают. А Китай как о коммунистической партии, но вот Китай гораздо более капиталистическое место, где в результате отсутствия этой защиты люди не хотят потреблять сильно. Да? Ну, были разные факторы у этого. Политика одного ребенка влияла на сбережение, отсутствие потребления. Возможно, значит, вот эти макроэкономическая политика, связанная с накоплением резервов, иностранных резервов в долларах, там, в других валютах, в золоте и так далее. Это как бы это все выглядит в, как бы на микроуровне, это выглядит как налог на потребление фактически, да, потому что, ну, это понятно. Тоже отдельная тема. Я тебе скажу, чтобы ты понимала, о чем я говорю, но нам придется это как-то обсудить. Это отклонение от рикардианской эквивалентности. Если частные люди, у них нет доступа к финансовому рынку, чтобы... так сказать, государство накапливает, а частные люди могут в ответ на это, наоборот, заимствовать. Это было бы, так бы происходило, когда есть вот это рекордианское. Когда ее нету, то частные люди не имеют эффективного доступа к финансовому рынку, чтобы, как бы, они думают о накопленных резервах государства как о своем богатстве, которое государство когда-то потратит на людей, что тоже не факт, что это когда-то произойдет в Китае. И они как бы могут заимствовать поэтому из будущего. Вот. Но если финансового рынка нету, то ты не можешь заимствовать из будущего. Это то, как мы абстрактно моделируем эту ситуацию, но это вот была большая проблема, почему китайское ВВП не превращалось в китайское же потребление, а превращалось в потребление за границей. После кризиса 2008 года торговля Китая, торговый профицит сильно снизился, что любопытно, что значит вот те рекордные торговые профициты, которые были до 2008 года, они практически исчезли после 2010-го. В США очень сильно сократился торговый дефицит с Китаем. Китай перешел на модель инвестиций в жилье и недвижимость. То есть следующие 10 лет это опять была модель инвестиционного роста, но с ориентацией не на производство того, что люди захотят потреблять как, ну, как потребительские товары, а фактически это было производство недвижимости и жилья. И вот тут очень интересно, что это может превратиться в ВВП на каком-то этапе, но это не превращается в благосостояние, потому что, ну, произошел кризис перестройки жилья и инфраструктуры. То есть представь себе, что ты строишь дороги, в каких-то странах это трубопроводы, в каких-то странах это жилье, в каких-то странах это газификация и так далее. Но если это никогда не превращается в потребление потом, то есть понятно, что классно, если ты построил аэропорт где-то, и люди стали туда много летать, то это классно, это превращается, так сказать, в потребление услуг авиакомпании, и это рост действительно благосостояния людей, которые, видимо, летят туда по каким-то своим потребностям и получает от этого пользу. Да? Вот. Но если построена вся эта инфраструктура и ей мало пользуются, то это, значит, было ВВП на каком-то этапе, но это не превратилось в большее ВВП в будущем. Да? То есть ты как бы создал огромные инвестиции и огромный выпуск в момент строительства, но потом это привело к, значит, даже, возможно, падению ВВП, и тут можно все разные сценарии нарисовать в голове, как это есть. И вот это тот самый кризис недвижимости, который фактически произошел в Китае, когда, значит, вот строительство занимало 30% ВВП, что на самом деле безумная доля, и потом сейчас это сократилось, видимо, назад до 20%. И сейчас опять эти вот избыток этой производительной мощности, которая никак не может производить потребительские товары, опять перешел в экспорт. И вот опять у Китая рекордные экспорты теперь. И вот Китай пытается нащупать ту самую модель. Но, видишь, когда ты это делаешь не рыночными методами, а такими более плановыми, что вот тут любопытно, что это гиперкапиталистическая страна с точки зрения рынка труда, но плановая страна с точки зрения того, как эти инвестиционные планы, видимо, какие отрасли экономики. И тут вот есть важное слово, которое сейчас вошло в обиход, которое называется industrial policy по-английски, а по-русски это, видимо, как индустриальная
промышленная политика.
Промышленная политика. Когда ты выбираешь, какие отрасли субсидировать, то есть ты субсидируешь строительство, потом субсидируешь электромобили, которые, опять же, конечно, производятся и для домашнего рынка, но их производится настолько много, что как бы это все имеет смысл, если ты их будешь производить на весь мир. Но и это тоже должно стать самоокупаемым в какой-то момент, да, а не за счет субсидий и так далее. Вот. Расскажу тебе интересную историю. Когда мы писали эту статью, про которую... Я не знаю, будет ли у нас время сейчас поговорить или нет, чуть-чуть есть. Мы хотели ее назвать «Промышленная политика», «Industrial Policy» в заголовке. Это был 2012-2013 год. И нам тогда все сказали, нельзя, это как бы, это слово себя дискриминировало, эта идея индустриальной политики себя дискриминировала как хорошая идея для экономической политики, никто этим не занимается, не ставьте это в название статьи, на вас будут странно смотреть, и мы заменили ее название на development policies, то есть политика развития страны, да, для развивающейся страны.
А сейчас мода на идею,
да, сменилась? Да, сейчас прям это главная тема. И, ну, значит, мы смотрим, как у нас цитирование устроено, то есть мы видим, что прям цитирование на нашу статью очень быстро растет сейчас из-за того, что это... Ну, то есть мы в статье разрабатывали методы, как об этом думать, как это моделировать, поэтому эти методы используются, но представь, если бы у нас была промышленная политика в названии той статьи, насколько бы больше к ней было внимания. Не, я шучу, конечно. В нашей профессии как бы люди скорее... ну, знает статью за модель, за механизм, который в ней, а за не название, но так или иначе. Вот, и, значит, действительно, сейчас мы находимся как бы в периоде, когда весь мир обсуждает промышленную политику, и вот, например, субсидирование отдельных отраслей, субсидирование, например, кредита отдельным отраслям, когда ты делаешь кредит очень дешевым, бесплатным, иногда кредит не надо возвращать, это вот типичная такая индустриальная политика, которая задает вектор развития. Но вся проблема – это не рыночные меры, это такие меры плановые или меры, ну, такой индустриальной политики, она не обязательно плановая, она может быть рыночная индустриальная политика, но она через рыночные механизмы, через снижение каких-то цен. Но это не то, куда потребители хотят через свои запросы, чтобы двигалось развитие. Это то, что государство как бы выбирает для вектора развития. Как работает рыночная экономика без налогов? Цены дают сигнал фирмам, какие технологии развивать, во что инвестировать и так далее. Это то, что потребители как бы хотят покупать. Да? Это ценовой сигнал, это самая невидимая рука рынка. А когда государство дает свой ценовой сигнал, то это значит уже искаженная экономика. Да? И вот основной вопрос как раз нашей статьи состоял в том, что мы знаем, как устроена оптимальная политика в эффективных экономиках. Она устроена таким образом, что государство создает институты, создает вот, инфраструктуру, легальную инфраструктуру, законодательную инфраструктуру энфорсмента законов, сбора налогов, предсказуемую налоговую систему, строит дороги, возможно, может быть, строит там порты или помогает их строить, что вообще не обязательно. Например, я не знаю, обсуждали ли мы с тобой передачи или нет, есть знаменитая статья у Андрея Шляфера, Оливера Харта и, видимо, наверное, Вишни тоже втроем у них, про то, должны ли быть тюрьмы частными или государственными. То есть государство должно выбирать те публичные блага, которые оно предоставляет, и после этого оно говорит, что все, я больше не вмешиваюсь в это. Вот, ну, медицина другой хороший пример. Нужно ли, чтобы государство предоставляло медицинские услуги или нет, или это частный рынок должен делать, как государство страховку должно на этой отрасли делать. Это все отдельные вопросы для обсуждения, но в тот момент, когда мы очертили круг этих вопросов, государство после этого говорит, все, никаких больше налогов который выглядит как индустриальная политика, потому что любая такая политика – это ухудшение равновесия. И это то, как работает, естественно, эффективные экономики, да, то, что мы называем экономикой, где выполняется теорема благосостояния. Есть первая, вторая теорема благосостояния. Вот первая теорема благосостояния говорит, что государство не может улучшить равновесие какой-то такой политикой. И вот то, что мы хотели сделать в нашей статье, это как раз отклониться от модели, где ответ очевиден, что государству лучше ничего не делать, к ситуациям, когда государству имеет смысл что-то делать. И вообще, что мы можем государству посоветовать в таких ситуациях. Вот. Но вот с инвестициями...
На секунду, на секунду чуть вернемся и напомним наши три фактора. Я имею в виду капитал, труд и производительность. То есть получается, промышленная политика, ее там большая цель, если повезет, то может быть повлияет на производительность, на долгосрочные темпы роста, или, по крайней мере, повлиять на капитал, то есть выжать побольше, чтобы увеличить уровень прямо сейчас.
Да, примерно. Значит, ну, это как бы некоторое количество вещей, на что можно попытаться повлиять, и, естественно, ну, весь спектр очертить довольно-таки сложно, но вот давай действительно проговорим, какие точно вещи уже из этого выходят. Ну, вот, например, если ты делаешь индустриальную политику в секторе электромобилей, и в процессе этого этих субсидий фирмы получают технологию, разрабатывают технологию, имплементируют технологию, улучшают технологию, то это может привести и к росту производительности, и к увеличению темпов роста, потому что, может быть, из этой технологии появятся какие-то новые технологии в будущем, новые отрасли, а это и есть процесс экономического роста, это тот самый наклон. Но, по крайней мере, ты, наверное, можешь таким образом простимулировать фирмы имплементировать технологии на практике и увеличить уровень, да, то есть это есть. Более простая задача – просто увеличить количество капитала, да, это может сделать, вот построить, там, сказать, порт, дорогу, или построить завод, это, в принципе, дело несложное. Ты можешь купить, так сказать, у Фиата завод и построить его в Тольятти. Это как раз то, что не приводит к экономическому росту обязательно. Может быть, приводит к какому-то количеству. Но это тебе позволяет построить капитал, фабрику, на которой, значит, в Самарской области люди будут работать, производить товары, производить ВВП. И это то, что увеличивает и производительность, и количество капитала, и ВВП на душу населения потом. И это сделать может государство довольно-таки такими примитивными методами, да, просто купить целиком завод и перевести его, и вот поставить его. Это более простая вещь, чем, значит, создать производительность, да. И это все точно можно делать. Вот дальше вопрос, как бы, как выбрать то, что точно нужно, да. Ну вот действительно очевидно, что тот завод, как это называлось, «Лада» или «Жигули» в Тольятти, он был действительно, видимо, очень полезен на том этапе, это какие 70-е годы, это произвело к росту потребления, благосостояния и так далее. Здесь нету двух способов на это смотреть. Но дальше, когда ты начинаешь этим злоупотреблять, и ты построишь огромное количество заводов, которые производят непонятно что, что сложно продать своему населению, да, то не факт, что ты от этого выиграешь в терминах благосостояния. Да? Ты можешь сделать очень дешевыми товары для всего мира, но не обязательно, что это окупит, даст необходимую отдачу на эти инвестиции. И рынок поэтому не делает это, а требует субсидий. Да? Вот. И то есть тут надо с этим аккуратно. У нас осталось не так много времени, поэтому последняя тема – это как раз труд.
Труд.
Да, да. Наконец-то. Да? И вот статья, которую я обычно преподаю, она называется «Development Accounting», она как раз разбивает ВВП на душу населения на производительность, капитал и труд. Видимо, производительность – это основной вклад, который объясняет, почему в разных странах разные ВВП на душу населения. И производительность потом нужно раскладывать на много маленьких разных кусочков, которые из разных сфер жизни к нам приходят в этой производительности. Есть капитал, который более-менее понятен. Это просто надо померить количество капитала на душу населения. И действительно у развитых стран капитала больше. Но тут есть такая еще интересная вещь, что капитал для развивающихся стран фактически дороже. Потому что развивающиеся страны фокусируются на товарах, которые более низкой добавленной стоимости, низкой ценности, а товары капитальные, типа как станки, заводы и машины, они наоборот самые дорогие вещи обычно с точки зрения их там качества и так далее. То есть тебе надо покупать машину у завода Siemens в Германии, чтобы производить какой-то товар в развивающейся стране, который ты продаешь на локальном рынке по низким ценам. И вот возникает этот разрыв между ценой капитальных товаров, которые развивающиеся страны не умеют обычно производить, и ценой товаров, которые они с этим капиталом могут произвести для, так сказать, внутреннего рынка. Да? И вот отсюда берется идея этого экспортно-ориентированного роста, чтобы пытаться производить на мировой рынок, где цены выше. Да? Вот. Но, значит, вот понятная часть. И последняя часть – это труд. И что вот входит в труд? Ну вот в труде есть две, наверное, компоненты надо выделить. Это человеческий капитал и количество часов работы, да, которые, значит, вот население. И, ну, надо, видимо, по отдельности об этом поговорить. Значит, очевидно, что самая важная вещь в вопросах труда – это количество человеческого капитала. Это, значит, образование, которое люди получают, это культура, это доверие. Это все является человеческим капиталом, который какие-то вещи...
Извини, проще. Специально задам еще один, если глупый, но специально наивный вопрос. Количество человеческого капитала, мы в первую очередь имеем в виду уровень вот этих знаний, навыков, о которых ты сейчас говоришь, или мы сюда включаем, собственно, численность, ну, то есть буквально, сколько у нас рабочих рук есть в наличии.
Я тебе предлагаю это разделить таким образом. Количество трудовых часов, трудочасов в год.
Это как бы руки.
Ага. Это такой, то, что мы называем extensive margin, это такой количественный фактор. А есть качественный фактор, насколько производителен каждый час работы, и вот это то, что мы называем человеческим капиталом, это производительность часа работы. Частично эта производительность происходит от капитала и общей производительности, как мы обсуждали, что если у тебя нету станка, производительность будет низкая. Если у тебя нету дороги, куда отвезти твой товар, производительность будет низкая. Но это не то, что мы сейчас говорим, а мы говорим, представь себе, что есть и станок, и дорога, но человек не умеет пользоваться станком. А станком в современном мире, ну, это я шучу, конечно, стал чат GPT, да, вот представь себе, что у тебя есть работник, который умеет пользоваться чатом GPT, сколько он может сделать, и который не умеет, да, пользоваться. Но это к тем вопросам, что сейчас все боятся, что, значит, нас заменят. На самом деле, нас на ближайшем интервале заменят не чат GPT, а люди, которые лучше умеют им пользоваться, они будут просто более производительны, и не нужно будет большое количество людей, которые не умеют им пользоваться, им придется искать другую работу. Но это отдельная тоже тема для разговора. Понятно, что вместо чата GPT можно любую вещь вставить здесь, да? Умеешь ли ты пользоваться компьютером, интернетом? Умеешь ли ты пользоваться, значит, там, в Англии 18 века? Умеешь ли ты пользоваться станком, да? И что любопытно, есть красивые очень исследования, которые показывают, как ты меняешь технологию на уровне станка, да, именно такую механическую технологию, что уходит много времени, чтобы научить людей пользоваться станком. И вначале может быть снижение производительности, потому что как бы надо научить еще людей им пользоваться. И вот человеческий капитал – это такая общая характеристика, насколько люди умеют пользоваться, ну, можно сказать, разным капиталом, разными технологиями, да. Но в это входят и другие вещи. Например, представь себе, что два работника друг другу не доверяют, потому что в культуре нету доверия, да. И это такой институциональный уже фактор, который может влиять на человеческий капитал. Что вот, значит, например, культура следовать договоренностям, правилам, да. То есть в каких-то странах люди очень четко следуют правилам, да, там, я не знаю, Германия, Япония, Швейцария. В каких-то они, наоборот, отклоняются от правил очень часто. И это может иногда положительно влиять, и как правило положительно влиять. Но бывают периоды, когда отклоняться от правил полезнее, да, например. А вот, например, обманывать своего контрагента, как правило, никогда не бывает полезно, да. Это все часть культуры и человеческого капитала тоже, который, значит, учат в школе и так далее. Дальше есть здоровье, который является тоже частью человеческого капитала. То есть если люди, средняя продолжительность жизни 40 лет, то человеческий капитал, значит, человек может быть, но он не может приходить на фабрику, может получить травму на заводе. Все это тоже является частью человеческого капитала. И вот, например, что может сделать государство? Оно может создать школы и прививки очень легко. Это то, что Советский Союз сделал очень хорошо. Массовое образование, которое было быстро, грамотность, да, вот грамотность – это тоже человеческий капитал. Если человек не умеет читать и писать, то, ну, это значит… Но в каких-то странах грамотность не полная до сих пор, там, значит, я не знаю, есть, наверное, страны, где 70-80% людей. Надо посмотреть, какие минимальные уровни, да. Но вот вопросы 20 века были именно такие, как сделать всех грамотными, научиться писать, и читать и считать, и чтобы люди не умирали быстро. И, значит, как их привить, да, это вот были вопросы 20 века, с которыми Советский Союз справился очень хорошо, поэтому был такой большой. Но после того, как ты людей привил, потом нужно частное медицинское обеспечение, когда у человека есть доктор, дантист и так далее, чтобы, значит, уже, значит, то, что ты сделал прививками и вывел людей на какой-то уровень здоровья, да, то дальше нужно людей вывести на более высокий уровень здоровья, связанный уже с частной медициной, да. И, значит, вот вопрос, значит, это то, где западная Западный мир, Европа, Америка оторвались от Советского Союза по продолжительности жизни сильно. Иначе вот вопрос Китая, насколько это является фактором. Если люди боятся, что они... значит, вот к вопросу, почему не было спроса в Китае, да, что если кто-то теряет работу по состоянию здоровья, то государство, например, ему не помогает, и надо, нельзя потреблять в начале жизни, потому что ты боишься вот такой ситуации, когда ты, значит, можешь потерять здоровье со стороны спроса, а со стороны предложения, ну, естественно, если ты, значит, не имеешь, я не знаю, в голову приходят странные вещи, значит, не дай бог война, там нету руки, ноги, ты не можешь прийти на завод, это, значит, то же самое, та же самая ситуация, но, значит, и это, значит, вот медицинский фактор человеческого капитала, ты изымаешь трудовые ресурсы, потому что они не могут со стороны уже предложения что-то производить, да, вот, это, значит, вопрос человеческого капитала, огромный отдельный вопрос, который, конечно, самый главный, но нам остался, значит, последний вопрос. Да, ну то есть человеческим капиталом понятно, что хорошо, когда люди получают образование, при прочем равном, да. Вот, а последний вопрос – это количество трудочасов. И это, казалось бы, такая вот простая вещь, которая...
Ну, конечно.
Да, и вот в нашей статье мы как раз даем интересный пример этого. Ну вот смотри, в Южной Корее был такой президент, по-моему, звали Парк. Он был на тот момент времени, это, я так понимаю, 60-е годы, любопытным образом он был... отцом президента Парк, который объявили импичмент за взятку от Самсунга уже там вот 10 или 15 лет назад, когда это было, относительно недавно. Но когда ее папа был, я, честно говоря, не знаю, президент это называлось, или, но это такой довольно-таки авторитарный лидер Кореи был, значит, в этом смысле ситуация не сильно отличалась от там, Сингапура, каких-то других стран, где таким силовым методом экономическое развитие было навязано населению. Вот. Но про это мы сейчас скажем пару слов. И он, значит, какой-то 62-й или 63-й год, он 62-й год объявил годом, по-английски это мы перевели как year to work hard, годом, когда нужно много и хорошо трудиться. А 63-й год он назвал year, в котором нужно работать harder, то есть еще больше, чем в 62-м. Если я не наврал даты, у нас есть ссылка в статье, где мы описываем политику, которую в Южной Корее использовали. И вот действительно, значит, во многих странах, которые, казалось бы, потом достигли хорошего экономического благосостояния, использовали такую политику, что они не просто субсидировали фирмы, давали им дешевые кредиты, но еще делали вещи, которые заставляли людей больше работать. Да? И, значит, вот вопрос в том, это однозначно плохая вещь, потому что, ну, давай обсудим, откуда это берется. Или в этом может быть некоторая идея, да? Вот. Значит, почему это однозначно плохая вещь, можно предположить? Это вот возвращаясь к вопросу невидимой руки рынка, да? Значит, вот человек понимает, он смотрит на рынок труда, понимает, какую работу он может получить, какую зарплату он может получить. И он должен оптимально сделать выбор между количеством труда, естественно, если он может получить работу. Самая плохая ситуация, если работ нету. Да? Действительно, это вот некоторая ситуация, когда высокая безработица, но это нехватка спроса, и это циклический вопрос, когда у тебя безработица, государство должно решать. Но вот представь себе, что у тебя есть рынок труда, на котором ты можешь получить работу, если ты хочешь. Ты понимаешь, какая там зарплата. И ты, значит, если ты больше работаешь, то ты можешь больше потреблять. И вот мы думаем, что человек может принять оптимально для себя решение с точки зрения своего благосостояния. Это некоторое решение, когда государству не следует вмешиваться, сколько часов работать, и сколько потреблять в результате своего дохода на труд. Да? И вот это вот такое классическое решение, которое принимает каждое домохозяйство, сколько человек в домохозяйстве работает, сколько часов они работают, на скольких работах, исходя из того, как они хотят тратить эти деньги. И совершенно не ясно, для чего государству вмешиваться в принятие этого решения и объяснять людям, что нужно работать дополнительные часы, казалось бы. Да? Значит, естественно, государство вмешивается в это решение налоговой системой. Когда есть налог на труд, то есть подоходный налог, налог на потребление, например, налог на добавленную стоимость, это налог на потребление, это изменяет то, что человек может заработать на рынке труда, и то, что человек может купить с заработанных денег. Это искажает уже то, что происходит на рынке труда действительно. Да? Но есть другие вопросы, вот у нас осталось чуть-чуть времени, как раз мы сейчас это дообсудим, когда можно дополнительно вмешиваться на рынок труда, и это имеет смысл. Но вот в таком в первом приближении, почему теорема благосостояния работает, это вот легко увидеть на этом примере. Зачем нам вмешиваться как государство в решение частных людей? Неужели они сами не догадаются, сколько часов им хорошо работать, если работа эта есть, ее можно найти? И сколько, значит, потреблять? Да? Почему государство должно нам это объяснять? И понятно, как это работает, да? Что человек принимает решение, исходя из своей собственной полезности. Поэтому если государство хочет улучшить его полезность, то лучше бы в это не вмешиваться. Да? Это вот как устроена идея, почему в экономике...
Исходя из собственных представлений о полезности.
Ну, мы-то считаем, что люди понимают, что им хорошо и что плохо. Естественно, можно такой патерналистический подход к государству, что люди не понимают, и мы им сейчас объясним, что им хорошо, труд это полезно. Эти идеи, они присутствуют, что люди не рациональны, а вот государство, оно сделано как будто бы не из людей, оно может решить все эти проблемы. Ну, это тоже отдельная интересная тема для обсуждения, в каких вопросах люди нерациональны, где государство может им помочь. Может быть, мы когда-то сделаем эту тему. Это, как бы, не стоит сразу смеяться над этим, но нужно с grain of salt, а по-русски, как говорят, когда...
Критически подходить, мне кажется,
с относиться к идее, что государство может нам объяснить, сколько часов нам хорошо работать. Да? Вот. Ну вот давай теперь обсудим идеи, откуда это берется. И, значит, действительно, во многих странах... Ну вот что здесь интересно? Надо помнить, что на каждый успех использования индустриальной политики, а это тоже тип индустриальной политики, это увеличиваешь занятость, да, в экономике, наверное, можно набрать два примера неуспеха. То есть вот у тебя есть Корея, и ты найдешь два примера, где это пытались использовать, и получилось плохо. Да, в Латинской Америке индустриальная политика не очень хорошо сработала. В многих, естественно, коммунистических странах она не сработала хорошо, но по другим причинам, возможно. Да? И вот у тебя есть некоторый набор небольшой стран, где это сработало. Япония, Корея, несколько маленьких южноазиатских стран. И вот вопрос в том, как хорошо сейчас работает для Китая. Ну, естественно, Китай рос 30 лет высокими темпами, значит, можно декларировать уже это. Но выйдут ли китайцы на тот уровень потребления, на который вышли японцы и корейцы, это, значит, большой вопрос с помощью этих политик. Да? Вот. И, значит, откуда берется такая идея? Ну, общая идея, она уходит к Кругману, у него есть статья 87-го года, что технология появляется в процессе работы, да, что вот чтобы технология появилась, нужно делать, нужно много всего делать.
То есть нужно обучаться в процессе, получается.
Да, эта идея называется learning by doing, то есть ты учишься в процессе того, что ты делаешь, и это может быть, ну, то есть эта идея была высказана абстрактно в статье 87-го года, и вот с тех пор мы пытаемся... значит, понять, какая микроструктура этого learning by doing. То есть, понятно, ты вот можешь задекларировать, что я думаю, чем больше ты делаешь, тем выше производительность. Но конкретно, что делать надо, да? И это как бы не объясняет на таком абстрактном уровне. Но вот, в частности, наша статья, она показывает, что можно...
Коротко здесь отступлю. Да, я хотела сказать, коротко здесь отступлю по поводу обучения в процессе дела и Кругмана. Я как раз на этой неделе обратила внимание, он в своем блоге писал о том, как батареи, накапливающие, в частности, солнечную энергию, становятся доступнее и объяснял, в смысле, становятся все менее дорогими и все более эффективными, и объяснял это в первую очередь не через какой-то именно научный технологический прогресс, что эти батареи содержать более высокого уровня технологии, а именно обучение. То есть их сделали уже так много и так многому научились в процессе, что позволило снизить их стоимость и сделать их там обыденностью все в большем количестве.
Да, 100%, и это вот общая эта идея, можно ее назвать learning by doing, еще более общая идея называется increasing returns, когда у тебя есть возрастающая отдача от масштаба, чем больше масштаб производства, тем больше производительность этого производства, ниже издержки. Это все супер важные вопросы, и это нас возвращает к вопросу, как повысить производительность в экономике. Но вот дальше, значит, если ты заставишь людей копать окопы или копать, я не знаю, опять почему эта тема мне в голову приходит, копать грядки или картошку, увеличит ли это производительность? Да? То есть не просто любой труд в большом количестве повышает производительность. И это вот главный вопрос, какого типа труд или какого типа производства повышает производительность, а какого типа не повышает производительность. Вот в частности, наша статья, это абсолютно частный механизм, частный в смысле отдельный механизм, это не обязательно самый главный механизм, но один из механизмов, он показывает, что ты на макроуровне получаешь абсолютно модель Кругмана, все работает, как вот у него описано. Но на микроуровне это вообще не связано с производительностью. Сейчас я чуть расскажу, как это работает, а связано с другим механизмом. Очевидно, что производительность – это, наверное, главный фактор. Но проблема в том, что никто не знает этой волшебной палочки, да, как заставить людей работать так, чтобы повышалась производительность. Понятно, что если много разных вещей экспериментировать, то что-то получится. Да? И вот у Китая как раз процесс устроен так, что субсидировать сразу очень много вещей, ну, как ты понимаешь, из этого следует не давать людям потреблять или через какие-то механизмы потребления низкое, это создает огромный избыток значит, доходов, которые можно использовать на инвестиции, и ты пытаешься много разных вещей сделать, пока что-то не получится. Это как бы не классно с точки зрения текущего благосостояния людей, потому что они, ну, как бы фактически государство использует ресурсы экономики для раздачи денег разным бизнесам. Но, может быть, это приведет к высокой производительности в будущем. Есть вот такая некоторая идея в этом, да? Да, но вот смотри, дальше какие здесь есть интересные механизмы. Есть предположение, что очень часто ты не хочешь, чтобы государство говорило, что производить, ты хочешь, чтобы фирмы это делали. Но фирмам, чтобы это делать, им нужно, чтобы у них были ресурсы. И вот у тебя есть два типа рынка труда, где рынок труда устроен так, что зарплаты очень высокие, прибыли очень маленькие. И, казалось бы, твоим европейским друзьям это понравится. И действительно, в Европе это устроено ровно так. Государство делает все таким образом, чтобы увеличить переговорную силу труда относительно капитала. Это вот такие действительно идеи Карла Маркса, воплощенные на практике, когда настолько уровень экономики развитый, что люди получают основной доход от производства. Да? И, ну, вот в развитых странах действительно так в основном получается, что основная доля выпуска уходит труду, а не капиталу, не фирмам, не в виде прибыли, да, то есть доля там доходов на труд, она составляет выше 60% от ВВП, который потом превращается в потребление и так далее, да, а доля капитала, которая уходит, так сказать, людям, которые владеют фирмами, которые тоже потом тратят это на потребление, она меньше. В развитых странах это не совсем так, в развитых странах часто выше дохода, доля дохода на капитал выше,
В развивающихся,
прошу прощения. Ага. Да. И вот, значит, одна из вещей, по которой это происходит, что гораздо меньше в развитых странах институтов, которые защищают труд. Запрещены профсоюзы бывают очень часто. И вот любопытно, Южная Корея – это как раз тот пример, где были запрещены профсоюзы, потому что они боялись распространения коммунизма из Северной Кореи через профсоюзную активность. Да, и значит, их гиперкапиталистические институты рынка труда частично пришли от их страха того, что может прийти выше 57-й параллели, да, что коммунизм будет распространяться вниз через эти профсоюзы. В процессе этого они как бы стали на сторону фирм. Да? То есть вот в начальном этом развитии в Корее появлялись эти конгломераты, эти огромные капиталистические фирмы, и государство стало на сторону фирм, а не на сторону труда в этом вопросе. Да? И вот казалось бы, что с одной стороны, это хуже для благосостояния людей, да? Что они работают при более плохих условиях, у них меньше, труда меньше защиты, да? От споров с фирмами, от увольнений, от, например, меньше выплат по болезням там, и так далее. Но это перекладывает ресурсы в сторону фирм. И дальше, вот, если ты не знаешь, какие фирмы вырастут, ты всем фирмам создаешь более благоприятные условия не за счет субсидий напрямую, а за счет того, что у них больше, ну, можно сказать, монополистическая или монополистическая власть на рынке труда. Это создает такой механизм развития, когда фирмы получают более высокие прибыли, эти прибыли вкладывают опять в новые какие-то технологии, расширение производства. Естественно, если эти прибыли уходят на счета в Майами, то это, значит, нехорошо, тогда, может быть, в Майами не было, но где-то в другом месте. Но если они входят в дополнительные инвестиции для производства, то это может быть вполне себе хорошо. Это тот самый механизм, который мы показываем, что очень часто в развивающихся странах ты хочешь, чтобы работал механизм рынка, но то, что ограничивает работу механизма рынка, это то, что у фирм нет ресурсов, которые они могли бы инвестировать, когда такие инвестиции возможны. Да? И вот это во многих развивающихся странах, которые хотят расти, и тут есть красивые очень примеры из многих развивающихся стран, когда вот есть интерпренеры, но этим интерпренерам, значит, вот такой красивый есть пример про швею в, по-моему, Китае, где, значит, вот была швея, которая была, это из книжки Poor Economics, Эстер Дюфло и Банерджи, такой классический пример в развитии, что вот она была очень талантлива в организации своего швейного бизнеса, но у нее была только одна швейная машинка, потом она купила вторую швейную машинку, потом 10, но на это ушло много-много времени. А если бы у нее были ресурсы, чтобы сразу занять у кого-то на финансовом рынке, или, значит, у нее были более высокие прибыли, то она могла сразу купить больше этих швейных машинок. Но это такой просто классический отчасти шуточный, но реальный пример. Но то же самое можно себе представить про Стива Джобса, да, когда он создавал, или там Хьюлетт-Паккард, которые создавались, компании, которые создавались в гараже. Да? Если бы они могли занять денег больше, они бы сразу могли на большем масштабе это производить. А многие производства просто невозможно на маленьком масштабе сделать. Ну, типа там улететь в космос без масштаба невозможно. Поэтому, условно говоря, Илону Маску пришлось сначала сделать PayPal, чтобы потом сделать Tesla, чтобы потом сделать SpaceX. Потому что ты не можешь сразу занять там, миллиарды долларов на какую-то новую компанию, которая, возможно, требует масштаба для производства. И вот в этом состоит некоторая идея, что если ты заставишь людей трудиться больше, то на масштабе всей экономики это поможет фирмам делать производственные инвестиции. Но, естественно, если ты веришь, что фирмы это сделают, так сказать, не для потребления своего владельца, а для, значит, развития производства, которому есть куда развиваться. Поэтому, значит, я бы, конечно, к идее Олега Дерипаски относился скептически. Это понятно, что, значит, то, что, наверное, полезно с точки зрения его производства, которому не хватает труда по низким зарплатам. Но вряд ли в России это правильный, значит, так сказать, аргумент для экономической политики. Но так или иначе, в каких-то странах в Юго-Восточной Азии, где был абсолютный избыток труда, эта политика привела, ну, вот к, видимо, более быстрому росту. И дальше вопрос. В результате этого, и это самый сложный вопрос, в результате этого более высокого роста, который действительно факт во многих этих странах, стали ли люди жить счастливее? Понятно, что будущие поколения получили какие-то плоды этого, но вот те поколения, которые прошли через года усердной работы и там работы еще более усердно, да, я не знаю, но тут можно вспомнить строительство железных дорог на Дальнем Востоке и в Сибири, да, понятно, что будущие поколения пожинают плоды этих дорог, но были ли счастливы люди, которые строили эти дороги, да, это другой пример. На самом деле у нас есть смешной параграф в нашей статье, мы обсуждаем, как можно имплементировать эту политику экономического роста. И один способ у нас как раз называется ГУЛАГ, да, имплементирование с помощью ГУЛАГа. Как заставить людей работать? Можно как бы запретить профсоюзы и как бы встать на сторону фирм в вопросах рынка труда, а можно просто людей собрать в концлагерь и заставить их работать. Это некоторый такой советский способ имплементации этого. И, значит, но тут надо не забывать нашу цель. Как, значит, вот людей, которые думают о благосостоянии. Цель – это благосостояние людей. Существует ли такая экономическая политика, которая его повышает? Да? И вот в каких условиях заставить людей работать больше, повысит их благосостояние? Последняя вещь, которую я скажу, и, значит, вот когда я преподаю людям, которые потом будут работать в государстве, я это делал в Принстоне, сейчас я это меньше делаю, им нужно объяснить такую идею, что база должна быть не вмешательство в государство. Потому что вот базовая предпосылка, что государство скорее ухудшит, чем улучшит. Дальше у тебя должен быть такой, то, что мы называем overwhelming case, когда у тебя такой кейс для вмешательства, который прямо очевидный, что вот ты можешь показать, в чем состоит провал рынка, что необходимо в этот рынок вмешиваться. И если ты подходишь с этой точки зрения, что сначала, так сказать, не навреди экономической политике и будь уверен, что это хороший, на самом деле, вопрос. Не навреди, это хороший принцип или нет? Это тоже отдельная тема для дискуссии. Или нужно много экспериментировать? Но, по крайней мере, базовая предпосылка должна состоять в том, что вот вмешиваться в такого типа решения, потреблять или работать, у государства должен быть очень хороший аргумент, чтобы это сделать. У меня все.
Да, мне кажется, очень показательно, на самом деле, каким большим числом вопросов следует задаться, прежде чем заявить об идее, просто побольше работать, больше. Очень показательно получилось. Я напоследок буквально один вопрос. Я не могу от него удержаться. У меня здесь есть личный интерес. Если посмотреть на картинки, там, например, Our World in Data, кто сколько работает, страны победнее, страны побогаче, мы видим, что страны побогаче работают меньше в среднем.
Да, люди, да. Но более того, есть тренд последних 100 лет.
У них другие предпочтения.
Да, даже если ты возьмешь те же самые страны по мере их развития, это даже не вопрос разницы стран, но вот последние 100 лет это колоссальный тренд на меньшее количество часов, как раз связанный с тем, что мы описываем. Даже те же самые европейские страны, которые начали с очень плохой защиты людей на рынке труда, да, за последние 100 лет перешли к совершенно другому рынку труда, и это было связано со снижением часов работы и ростом благосостояния. Это еще отдельная тема. Наверное, мы сможем с тобой обсудить, сколько люди работают в разных местах и в разные периоды времени. Но какой вопрос у тебя в итоге?
Да, а вопрос, собственно, такой. Мы это не упоминаем. Живу в Нидерландах, где одна из самых коротких, это называется, рабочих недель, ну, число часов рабочих. Здесь да. очень низкое, потому что многие работают part-time. И здесь тоже есть общественная дискуссия. Ну, у нас не хватает рабочих рук, а может быть, давайте просто побольше работать. Может быть, хватит этого там 4-5 часов в день. А для развитых стран современных, которые так снизили число рабочих часов, это может быть каким-то релевантным рецептом?
Да, суперинтересный вопрос. Ну, действительно, вот Европа шла к меньшим часам работы, меньшим годам работы. Да, потому что люди могут учиться в институте до 30 лет, входить на рынок труда в 30. И, значит, вопрос, к чему все это, значит, хорошо, это плохо, к чему это приводит и так далее. Но давай сделаем отдельную передачу про рабочую неделю, рабочую жизнь, как это менялось во времени и вообще как экономисты об этом думают, какие факторы, почему Америка и Европа так разошлись в последние 20-30 лет по этому вопросу. Это нету однозначного ответа, но это вопрос, который экономисты исследуют довольно-таки много. У нас есть некоторые идеи, почему так произошло. Вот. И тут надо не забывать, что всегда есть еще иммигранты, которые очень много работают. Да? И когда, значит, вот ты смотришь на... значит, могут запретить иммиграцию и работать больше, можно, наоборот, стимулировать иммиграцию и работать меньше. Это все выбор, который страны должны делать через политический механизм, что они хотят от этого получить и какие здесь, так сказать, основные факторы. Ну вот, да, факт давай зафиксируем, что Европа за последние 100 лет пришла к такому раю про labor policies, политика, которая очень поддерживает труд и потребление в этом смысле. Ну, правильно говорить, нет, труд именно, да, что труд стал, рабочие руки стали как бы главным центром принятия решений, как вот был некоторый идеал действительно социалистической революции когда-то. Ну, это некоторая карикатура, но это действительно так. А когда мы смотрим на быстро растущие страны Азии, это наоборот, даже если они называют себя коммунистическими, как Вьетнам и Китай, это страны гиперкапитализма на рынке труда. И это как обратная ситуация от того, что хотел Карл Маркс в некотором смысле. Супер интересные вопросы, можем обсудить.
Много мы сегодня подвесили на будущее, ну и в настоящем, в этом выпуске, по-моему, безумно интересно. Оставим право выбирать рабочий день 12 часов Олегу Дерипаске и всем остальным. Все-таки мы с вами пока обладаем автономией. Сколько часов мы работаем и сколько потом потребляем. Спасибо большое. Это был Олег Исхоки, профессор экономики Гарвардского университета. Меня зовут Маргарита Лютова. В экономическом смысле на брейк-шоу мы с вами регулярно встречаемся и надеемся, это повторится. Многое зависит от ваших лайков. Поставьте, пожалуйста. Всего доброго.